Глава 11. Вернувшись в Москву с охоты, после странного и неожиданного разговора с Иваном Долгоруким, цесаревна Елизавета окончательно заперлась у себя и отказывалась сопровождать императора. Он пришел к ней, сделал ей сцену, но все же ничего не добился. Она говорила ему, что ей теперь не до забав, наконец заплакала. Он ушел раздосадованный и смущенный. «Ну что ж, если не хочет, так и не надо», — раздражительно повторял он себе. И с тех пор стал опять сердиться на красавицу-тетку, не приглашал ее на охоты. К концу лета она вздумала отправиться на богомолье в Сергиевскую лавру. Она поехала с небольшой свитой, очень часто выходила из экипажа и шла пешком много верст. 3 дня молилась она у мощей святого Сергия, а обратный путь весь сделала пешком. Утомилась и теперь лежала больная, никого не принимала. Ее приближенные замечали, что со временем известия о смерти сестры цесаревна стала совсем другая. Пропала ее живость и ее беззаботность, даже похудела она и побледнела. И ни одно горе, ни одна утрата любимой сестры изменила царевну. Вообще все дела ее стали идти очень плохо. Она лежит, окруженная сгущающимися сумерками, и печально думает. Нет, ей никаким весельем характера не помочь, видно себе. С каждым днем все больше и больше врагов у цесаревны. И откуда они берутся? И что все это значит? Ну, если б еще нрав был у нее крутой, если б замышляла она что-то недоброе. А то ведь нет, со всеми ласково и приветливо, никому ни в чем мешать не хочет, только чтобы ей жить не мешали. Боятся ее влияния на императора. Да что же у нее такое за влияние? Что она ради него делает? Во всем перечит племяннику, никаких его нежностей не допускает, 3 раза наотрез отказалась быть его женою, а все же недовольны. И Наташа сердится, и он сердится, и все враждуют. Прежде вот Остермана другом считала, а теперь видит, что и он пристал к врагам ее. Она хорошо замечала, что хитрый Андрей Иванович всячески потворствовал планам Ивана Долгорукова, когда тот забрал себе в голову жениться на ней. Обоих их хотелось погубить Остерману. Вот как заплатил хитрый немец дочери за отцовские милости. Всячески хотят выжить ее из России. Просит она, молит, чтобы ни о каких женихах ей не говорили. Они каждый день нового жениха придумывают, то одного предложат, то другого. Стала она у себя запираться, ни во что не вмешиваться, живет тихо, скромно, а все же до нее долетают разные неприятные слухи. При дворе толкуют о каком-то ее дурном поведении. Но ничего дурного не знает за собою цесаревна. Прежде вот веселиться любила, наряжалась, пировала, а теперь веселье на ум не идет, ни на кого бы не смотрела. Один человек только и мил ей, Александр Борисович Бутурлин. С ним она отводит душу, он хорошо ее понимает, умеет отгадывать каждую мысль ее, каждое чувство. Так вот в чем дурно ее поведение, в ее дружбе с этим человеком. Но что же это, наконец, такое? Этак нужно от всего отказаться, все наперекор душе своей делать. Да ведь и тогда лучше не будет. Найдут чем попрекнуть, всегда найдут. И хочется царевне, чтобы все ее позабыли, чтобы быть ей простой девушкой и самой распоряжаться своей жизнью. Ничего так не любит она, как простоту и свободу. Ну, любит еще, может быть, наряды. Да ведь это не грех великий в ее годы. Печальные мысли цесаревны перебила вошедшая фрейлина. Она доложила ей, что Нарышкин, ее гофмаршал, желает ее видеть, что очень ему нужно. «Еще что? Ах, боже мой! Да ведь я больна! Как же могу я принять его? Ну да, впрочем, ничего, пусть войдет. Только дай мне большое одеяло». Цесаревна закуталась в поданное одеяло и ждала Нарышкина. «Что там такое? Какие напасти?» — встретила она его. «Истинно, что напасти, ваше высочество! Нас уж и Верховный Совет теснить начинает. Обратились ко мне письменно, узнали, вишь, что ваше высочество, имея свои доходы и поместья, все же получает столовые деньги из царского дома, что ваши счеты очень велики». «Ну так что ж, я ничего не понимаю». «Да вот, ваше высочество, уж не знаю я, как и быть. Точно, что у нас хозяйство плохо ведется. Всякий тащит себе, что хочет. Вина одного сколько выходит, ужас. Вот они объявляют, что без моего требования ничего отпускать не станут. А я уж прошу вас, увольте меня, я не стану ни во что вмешаться». «Да что ж мне самой входить во все это, что ли? Неужто моим гостям и людям не пить, не есть, а мне каждый кусочек учитывать? Я не привыкла к этому». «Так только-то и всего, и зачем вы пришли ко мне?» Нарышкин пожал плечами. «Это не так пусто, как вам кажется, принцесса». «Нет, это очень пусто. Пожалуйста, меня не тревожьте, я нездорова. Придет государь, скажу ему, и нас не будут беспокоить из Верховного Совета». Нарышкин с недовольным лицом вышел, а Елизавета снова погрузилась в свои мысли. Из окон неслись завывания ветра, мелкий дождь зарядил небо, одна туча серая, непроглядная. Все это еще больше раздражает цесаревну. Тоска ее давит, скучно, душно. «Призовите ко мне девушек», — говорит она фрейлине, — «да сами все придите, песни, что ли, мне спойте, тоска такая». В ее спальню собираются девушки, служанки и фрейлины. «Спойте мне что-нибудь, спойте, да веселое», — потягиваясь, говорит Елизавета. Они запевают песню, но выходит не весело, старая знакомая песня, напев такой тоскливый. «Откуда взять иного? Нету?» «Перестаньте, замолчите!» — со слезами в голосе останавливает их цесаревна. «Лучше расскажите что-нибудь, какие новости?» «Новостей нет особенных, все то же. Толкуют девушки, что князь Долгорукий, Иван Алексеевич, все больше и больше бесчинствует. Вишь, теперь в дом к Шереметьевым повадился. Видно, с пути сбить хочется ему молодую графиню». «Слышала уж я это», — тоскливо отзывается Елизавета. «Много про него болтают, а разобрать хорошенько, так немало и враг окажется. Про меня еще пуще того болтают. Ах, тошно мне, тошно!» Мечется на своей постели красавица. «Оставьте меня, уйдите, позовите ко мне Аринушку». Девушки выходят, и на место их появляется старуха. Совсем уж в землю она смотрит. От лет спина дугой согнулась, лицо, что яблоко печеное, во рту ни одного зуба. Из-под кички редкие седые волосы выглядывают. Постукивая палочкой, подходит она к постели цесаревны и низко кланяется. «Государыня моя матушка, пресвятая моя царевна, что прикажешь, зачем звать изволила?» «Присядь-ка ты сюда, Аринушка», — ласково говорит ей Елизавета. «Скучно мне нынче, тоска берет меня. Думала, девки песнями развеселят, а они еще пуще скуку нагнали. Так ты хоть, нянька старая, придумай мне забаву какую, чем хочешь, развлеки меня». «Ах ты моя сердешная!» — шамкает старуха, беспрестанно, как бы жуя что-то беззубым ртом. «Светик ты мой ясный, чем я тебя забавлю? Была ты махонькая, так сказки тебе сказывала». «Ну вот и теперь расскажи, нянька, сказку, хоть детство вспомню счастливое». И старая Аринушка заученным монотонным голосом начинает свою сказку. И начинает она ее все с того же, что, дескать, за 39 земель в 30-м царстве жил-был царь с царицей, а у них 3 сына. С детства знакома цесаревне эта сказка. Ничего, кажись, нет в ней занятного, а только с каждым ее словом теперь ей детство вспоминается. Совсем другое время, жизнь другая. И отрадно все это вспомнить Елизавете, и жадно слушает она старую няньку. Вот повернулась на своей постели, поближе к рассказчице, подперла рукой голову, и глаз не спускает со старого лица, а у самой глаза загораются, а на губах мелькает совсем детская, ясная, беззаботная улыбка. Но сказка кончена, обаяние милых воспоминаний исчезло, опять тоска и скука. А тут нянька еще подгадила, напомнила милую сестрицу-покойницу. Разревелась старуха, а с нее вместе плачет, рыдает и не может удержаться и царевна. Вот и старуха ушла, и опять никого нету. Фрейлина докладывает, что Александр Борисович пришел справиться о здоровье принцессы. «Он здесь!» — оживилась Елизавета. «Здесь, рядом. Позови его!» «Ну что ж, — думает Елизавета, — все равно. Бог знает, что уж говорят. Пусть скажут, в постели принимаю и Нарышкина, и его, и всех. Пусть говорят, мне-то какое дело?» Бутурлин вошел. «Сюда, поближе», — шепнула цесаревна, протягивая ему свою прекрасную руку. «Вот как я непристойно веду себя, Александр Борисович. Молодых людей нынче в постели принимаю. Явно у всех на глазах. Да зачем же я уйду? В самом деле не след пищу злым языкам давать. Что это ты, что ты? И ты туда же? Да мне-то говоря, какое дело? Ведь не стану я другая от этого. Какова есть, такую и останусь. Совсем я разбита с дороги. Сил нет одеться, и тоска такая, что раду приходу твоему, как солнцу небесному. Совсем меня забежать стали, друг мой сердешный». Она сморгнула слезы. Вот узнала, что тело сестрицы привезут скоро. Вся душа разрывается. Вспомни, голубчик, еще недавно какие веселые письма получала. Не ждала я, не гадала, что случится такое. Бутурлин спешил ее всячески успокоить, как-нибудь отогнать от печального предмета ее мысли, но это было ему не по силам. Ведь вот у других, говорила она, близкий человек один умирает, так другие близкие люди, другие друзья остаются. А ведь у меня нет друзей. Кто мне теперь после сестрицы остался? Ты что ли, Александр Борисович? Так ведь и тебя, пожалуй, через меня сживут со света, ушлют куда-нибудь. Ну, это еще посмотрим, еще не очень-то дадимся. Стараясь весело улыбаться, проговорил Бутурлин. «Уж я-то, цесаревна, не сгибну с глаз твоих. Кажись, с того света свистни ты только, и как лист перед травой явлюсь я перед тобою». «Хорошо, хорошо», — улыбалась Елизавета. «Я так и знать буду, помни». Таким образом, долго они беседовали, и мало-помалу стихала тоска красавицы, и мало-помалу прежняя радостная улыбка разливалась по лицу ее, и не думала она о том, что не подобает царевне жить так просто, что глаза острые, языки длинные, со всех сторон следят за нею и далеко разносят молву недобрую. Лишь бы зла в сердце не было, лишь бы людям несчастья не желала, а другое что? Простит Бог милостивый. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.